Кэсси молчала. Она стояла ко мне спиной, и я видел хрупкие позвонки, выступившие ниже шеи, и чувствовал, как горло сжимает тоска. Я больше не мог это слушать. Медальон с танцовщицей для Кэти сокрушил меня окончательно. Мне хотелось забыться и заснуть, чтобы меня разбудили завтра утром, когда наступит новый день, и всю эту грязь смоет бесконечный дождь. «Знаете что?» — сказал Дэмиан, когда уже уходил. «Мы собирались пожениться, когда Джессика немного оправится, и Розалинда сможет ее оставить. Как вы считаете, теперь это возможно?» Они работали с ним весь день. Я примерно представлял, что они делали. У них имелась общая схема истории, и теперь предстояло проверить ее, выясняя детали и подробности, заполняя пробелы и устраняя противоречия. Получить признание — самое начало. Потом надо все надежно зафиксировать, исключить малейшие придирки адвокатов и присяжных и аккуратно записать каждое слово, пока ваш подопечный еще склонен говорить и не стал придумывать какие-то новые версии. Сэм — дотошный парень. Для него подобная работа в самый раз. В помещение штаба постоянно заходили Суини и О'Горман, приносили свежие документы, распечатки телефонных разговоров Розалинды, новые показания свидетелей о Дэмиене. Я отсылал их в комнату для допросов. Иногда О'Келли заглядывал в дверь, и я делал вид, будто занимаюсь звонками. Ближе к полудню зашел Куигли, чтобы поделиться своими мыслями о ходе дела. Это был плохой знак. У Куигли особый нюх на слабаков. Если не считать обычных попыток втереться к нам в доверие, до сих пор он почти не приставал к нам с Кэсси, переключившись на новичков, неудачников и прочих сотрудников, чья карьера по каким-то причинам пошла вниз. А теперь он уселся чуть ли не вплотную ко мне и стал туманно намекать, что мы могли бы поймать преступника гораздо раньше. Если бы я обратился к нему с должным уважением, он бы рассказал мне, как это можно сделать. Я допустил большой психологический просчет, позволив Сэму занять мое место на допросе. Потом спросил о телефонных звонках Дэмиена и вдруг вернул, что, вероятно, сестра тоже в этом замешана. Я напрочь забыл, как мне удавалось отделываться от Куигли раньше, и его присутствие казалось мне не просто раздражающим, а зловещим. Он бродил вокруг моего стола, точно огромный наглый альбатрос, хрипло попискивая и вороша мои бумаги. Наконец, как скучающий хулиган, он почувствовал, что я слишком подавлен, чтобы извлечь из меня какой-то толк, и с недовольным видом удалился по своим делам. Я окончательно махнул рукой на телефонные звонки, приблизился к окну и стал смотреть на дождь и слушать знакомые звуки, доносившиеся из разных комнат. Смех Бернадетты, тренькающий телефон, взрыв мужских голосов. Было уже 7:20, когда я услышал, как Кэсси и Сэм идут по коридору. Они говорили очень тихо и невнятно. Я не мог что-либо разобрать, но интонации были мне знакомы. Забавно, как восприятие голосов меняется от обстановки. Густой баритон Сэма я заметил только после того, как услышал его на допросе. «Я хочу домой», — простонала Кэсси, когда они вошли в штаб. Рухнула на стул и уронила голову на руки. «Мы почти закончили», — отозвался Сэм. Было не совсем понятно, что он имеет в виду. Этот день или следствие вообще? Обходя вокруг стола, он, к моему удивлению, опустил ладонь на голову Кэсси. «Как все прошло?» — тихо спросил я. Кэсси не шевельнулась. «Отлично», — ответил Сэм, потер глаза и поморщился. «В том, что касается Доннелли, полный порядок». Зазвонил телефон, и я взял трубку. Бернадетта сказала, чтобы мы никуда не уходили. О'Келли хочет нас видеть. Сэм кивнул и тяжело опустился на стул, широко расставив ноги, словно фермер, вернувшийся домой после трудного дня. Кейси с трудом подняла голову и стала вытаскивать из заднего кармана смятый блокнот. О'Келли заставил нас подождать, что было довольно типично. Мы ждали молча. Кейси рисовала в блокноте мрачное черное дерево, ощетинившееся как дикобраз. Сэм присел на стол и невидящим взглядом уставился на белую доску, а я стоял у окна и смотрел на серый квадрат двора, где кусты постоянно гнулись от ветра. Все это напоминало постановку, где даже поза и положение героев несут в себе таинственный и темный смысл. Мерцавшая на потолке лампа погружала меня в нечто вроде транса, и чудилось, будто я попал в экзистенциальный фильм, где на часах застыли стрелки, а персонажи никогда не сдвинутся со своих мест. Когда О'Келли шумом распахнул дверь, это произвело впечатление шока. «Начнем с главного», — сказал он хмуро, усевшись за стол и сложив стопку бумаги. «О'Нил, напомни, что ты там надумал насчет Эндрюса?» «Оставлю его в покое», — негромко ответил Сэм. Он выглядел очень усталым. У него не было мешков под глазами, и вообще на посторонний взгляд он мог показаться вполне бодрым, но его по-деревенски цветущий вид исчез, и теперь в нем проступило что-то очень юное и уязвимое. «Отлично. Медокс, даю тебе пятидневный отпуск». Кэсси быстро взглянула на него. «Да, сэр». Я покосился на Сэма, проверяя, не удивила ли его эта новость. Но он оставался невозмутим. «Райан, ты переводишься на бумажную работу вплоть до новых распоряжений». «Не знаю, как вашей троице удалось разыскать чертова Доннелли, но вам повезло, что вы это сделали. Иначе положение казалось бы еще хуже». «Все ясно?» Ни у кого не хватило сил ответить. Я отошел от окна и сел на самый дальний стул. О'Келли, окинув нас угрюмым взглядом, счел наше молчание за знак согласия. «Ладно. Как обстоят дела с Доннелли?» «В общем, нормально», — пробормотал Сэм, когда стало ясно, что никто больше не ответит. «Полное признание, в том числе все главные детали и неплохой набор улик. Пожалуй, сейчас для него единственный способ улизнуть — добиться признания невменяемости. Что он и сделает, если найдет хорошего адвоката? Пока он в расстроенных чувствах и ничего такого не хочет. Но после пары дней в тюрьме все быстро изменится». «Мы не должны это допустить», — нахмурил брови О'Келли. «Не желаю, чтобы какой-нибудь кретин в суде заявил: он невиновен, ваша честь, просто мамочка слишком рано заставила его драить туалеты. Вот ему и пришлось укокошить ту девчонку. Черта с два. Он не больше псих, чем я. Пусть кто-нибудь из наших осмотрит его и вынесет заключение». Сэм сделал пометку в блокноте. О'Келли полистал бумаги и взял отчет. «Так, что насчет этой сестрицы?» Воздух в комнате словно сгустился. «Розалинда Девлин», — произнесла Кэсси, подняв голову. «Она встречалась с Доннелли. Убийство было ее идеей. Это она подговорила Дэмиана». «Ну да. А как?» По словам Дэмиана, Розалинда рассказала ему, что Джонатан Девлин сексуально домогался дочерей и изнасиловал ее и Джессику. Кэти же являлась его любимицей и поощряла насилие против сестер. Розалинда уверяла, что если устранить Кэти, все сразу прекратится».
«И этому есть какие-то подтверждения?»
«Наоборот. Дэмиан с ее слов показал, что Девлин проломил голову Розалинде и сломал руку Джессике. Но в их медицинских картах об этом ни слова. Так же, как о том, что они подвергались сексуальному насилию. А Кэти, которая якобы много лет сожительствовала с отцом, умерла девственницей».
«Тогда зачем вы тратите время на эту чушь?»
О'Келли бросил отчет на стол.
«Преступник пойман, Медокс. Идите домой. Остальным займутся юристы».
«Потому что это чушь Розалинды, а не Дэмиана», — ответила Кэсси, и в ее глазах вдруг вспыхнул огонек. «Кто-то много лет травил Кэти. но не Дэмиан. Когда Кэти впервые собиралась поступать в королевскую балетную школу, задолго до того, как Дэмиан узнал о ее существовании, ее отравили так, что ей пришлось отказаться от экзаменов. А вскоре тот же человек убедил Дэмиана убить девочку, которую тот видел всего пару раз –